РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
Давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях режиссеры и сценаристы. Они основатели студии «Lateral Summer». Ната Покровская и Антон Уткин.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А почему вы так режиссеры и сценаристы?
Потому что нам всем хочется отнимать друг у друга работу. Мы же знаем, как надо сделать лучше, поэтому каждый из нас режиссер и сценарист одновременно.
Да, но самое главное, это что необычного сегодня в наших гостях. Они не просто там какие-то там режиссеры и какие-то там сценаристы, которых, конечно же, просто как собак нерезанных вокруг, каждый хочет быть простым режиссером-сценаристом. Это не простые режиссеры-сценаристы, а люди, которые делают VR-фильмы и VR-спектакли. Виртуальная реальность. Все правильно?
Интерактивное кино.
Интерактивное кино, наверное, может быть, только с каким-то взаимодействием. Тут еще есть виртуальная реальность.
Тоже с взаимодействием.
Хорошо. Любимая моя тема, поэтому будет нам о чем поговорить. Но давайте сначала базово, да? Какие законы вы сейчас уже видите вот в этом жанре? В жанре виртуального кино. И вообще, что это из себя представляет? Я понимаю, что на слух, наверное, это будет не очень просто воспринять. Но давайте попробуем описать, что это такое.
Мы сейчас опишем только как бы очень маленькую, очень надводную часть, потому что когда мы захотели сами это понять и систематизировать, все это вылилось в учебник по интерактивному сторителлингу в кино и VR, который мы написали.
«Белое зеркало».
Да, потому
мы об этом поговорим, потому что мы просто поговорим, а еще это и разыграем, эту книжку, которая уже вышла. Но давайте мы сейчас вернемся к тому, что же это такое.
Вот мы нашли очень много интересного для себя. Прежде всего, VR — это опыт, который основан на телесности человеческой. В первую очередь, это спиной мозг, который воспринимает окружающий мир и диктует тебе, что делать, как реагировать. Антон, наверное, подхватит, потому что...
Мы не видим, Антон в это время загрустил.
Да. Это его, пожалуй, ремарка о том, что VR неожиданно ближе к иммерсивному театру, нежели чем, например, кино.
Да, режиссер Диденко говорит, что это близнецы-братья, разлученные в младенчестве. Я с ним полностью согласен, потому что иммерсивный театр по способу взаимодействия со зрителем, по способу существования зрителя очень близок к VR. И инструментарий там очень сильно похож.
Но все-таки в иммерсивном театре у нас человек вовлекается в сюжет, и это похоже на VR. Но в иммерсивном театре там могут быть прикосновения, да, там может быть какое-то физическое взаимодействие, чего пока еще в VR нет.
Почему? Мы же можем дать...
Можно надеть перчатки.
Дать, не в перчатку, в контроллер, наверное, да, но хотя вот...
Уже и перчатки.
Уже и перчатки, да. Есть, да. Можем дать фидбэк гаптический в перчатки, появляются первые эти вот жилеты.
Датчики. Антон показывает, я буду этим сурдотитрами, да, Антон показывает на себе датчики, как
жилеты,
будто бы...
электростимуляцию люди пытаются присобачить ко всему этому делу. Короче говоря, нас ждет удивительный новый мир VR, и этого тоже. В общем, тактильность, развлечение.
Ладно, мы все-таки подкаст для взрослых людей, поэтому мы скажем, да, что основные деньги сегодня лежат в игровом VR.
Безусловно.
И в порноиндустрии, что мы не приветствуем, но тем не менее признаем. Так все-таки, что такое в вашем исполнении, в вашем понимании, что из себя представляет VR-фильм? Давайте вот по-простому. Человек надевает очки или не обязательно?
Это такой kind of a misnomer. Не знаю даже. Есть идея о том, что кино — это какая-то смонтированная история, которая подкатывается тебе под глаза, на экране.
И ты пассивно смотришь.
Это такой, в общем, такой домашний... Нет, не домашний, кинотеатральный фашизм. Тебя посадили на 1.5-2-3 часа смотреть...
Вот сейчас жестко было.
Это тоже не мои слова. Данил Пиктурный, он как раз там помогал главой про иммерсивный театр, он так довольно иронично отзывался про жанр. Я внезапно понял, что да, кино — это чистой воды фашизм и насилие над зрителем, особенно если мы говорим про там гениев вроде Ларса фон Триера, который только этим и занимается.
Насилие в чем? В том, что захватывается наше внимание, и дальше
мы сидим...
скукоженные, связанные сюжетом, да?
Эмоционально обнаженные, готовые к сугестии, а над нами беззастенчиво и жестко манипулируют.
Да, то есть есть некая шкала, на одном ее конце эмпатия, где мы вот открываемся и воспринимаем, получаем эмоции. Это традиционное кино. На другом ее конце так называемая агентность, возможность действовать. Вот VR, в зависимости от того, насколько история позволяет зрителю действовать, потому что есть такие фильмы, ну, фильм не совсем правильное название, мы называем это английским словом experience. Пытаемся
или опыт, да?
Да, пытаемся прикрутить слово «опыт», может быть, приживется. И там ты можешь быть просто наблюдателем, когда тебя ведут по какому-то пути, ты можешь действовать, эта история может быть интерактивной, ты можешь влиять на сюжет. Вот, собственно, так все это и происходит. То есть в VR твоя агентность выше, способность действовать выше. Если у тебя снижена эмпатия, это тебе позволяет лучше воспринимать сюжет и сопереживать происходящему.
Ух ты, то есть чем ниже эмпатия, тем ты лучше будешь сопереживать?
Нет, чем ниже эмпатия, тем проще тебе действовать, естественно.
Это просто бестрепетно, да?
Ты не парализован просто, ты не парализован, ты можешь оценить ситуацию, что-то сделать руками, затем снова в эмпатическое смотрение.
Это взаимосвязано, да? Просто мы поговорили с психологами, когда делали исследование для книжки, и, в общем, выяснилась вот такая вот штука, что люди со сниженной эмпатией, им проще действовать. Значит, в принципе, в историях типа VR им легче. Кроме того, VR даже без физической стимуляции позволяет... Ну, грубо говоря, мы в VR, мы видим кубик. Он может быть нарисован с помощью 3.5 пикселов, что называется. Неважно, наш организм так устроен, что он поверит, что этот кубик реальный. В отличие от плоского кино, где мы скажем, господи, ребята, ну, какое, что мне тут 98-й год показываете?
Плохо освещенный.
Значит, давайте первая порция информации, которую мы сейчас с вами подытожим. Да? Значит, VR-фильм предполагает, что зритель может внутри сюжета перемещаться, да?
Да.
Может менять сюжет. То есть сюжет нелинейный. Есть ответвление этого сюжета.
А, может быть. Оно может быть и линейным.
Может быть и линейный. Финал тоже может быть многовариантным, может быть и один.
Как
но человек
автор
может взаимодействовать, да?
Угу.
Зритель погружен в эту атмосферу, да? Он в очках, то есть перед ним нет экрана, а действие разворачивается вокруг него. Он может оборачиваться назад, вперед, идти вперед, возвращаться, наверное, может, да?
Ну, он видит объекты в 3D, то есть все вокруг него объемное и
может
реально
как-то взаимодействовать с ними, да, там, с помощью контроллера или
при
с помощью,
желании автора,
или,
да,
или взглядом, да, если автор захочет.
Есть прекрасный способ взаимодействия, когда среда вокруг тебя реагирует на твой взгляд. Так это устроен, например, проект Trail of Angels литовский, который мы видели на Венецианской биеннале. Там нету прямого взаимодействия с сюжетом, но куда ты посмотришь, там начинает что-то происходить и меняться. Такое, казалось бы, очень деликатное, но очень сильное воздействие при этом.
Ну, примерно по такому же принципу и наши проекты в РИА Новости в виртуальной реальности построены. Мы взглядом управляем, мы можем вызывать какое-то взаимодействие. И мы вот как раз для себя поняли, что вот с точки зрения журналистики, я сейчас не говорю про кинематограф, это радикальные перемены, потому что в традиционной журналистике ты стоишь на некой кафедре, да, которую там ты захватил или тебе ее презентовали или дали, и вот ты с этой кафедры вещаешь человек. Да и человек, соответственно, тоже находится перед неким условным экраном. То есть между ним и историей есть какой-то промежуток физический. А когда мы нашего пользователя помещаем внутрь истории журналистской, то мы чаще всего мы его помещаем, кстати, в тело героя. И это радикальным образом меняет саму конструкцию рассказа и истории.
Да.
У вас как зритель? Он в теле героя или он наблюдатель?
У нас в проекте, который уже вышел, «Эффект Кеслера», которому мы помогали, зритель находится в теле одного из героев, не главного, но он как раз и совершает выборы, которые влияют на сюжет. А в новом проекте, на котором мы сейчас работаем, у нас на реальных событиях эта история о Великой Отечественной, там наш герой, собственно, есть зритель, и он будет делать выбор, тоже основанный на выборе, который делали реальные люди до него.
Ну, то есть он не является персонажем в этой истории, вот в вашем втором проекте?
Ну, как сказать, по сути, да, потому что он оказывается в теле советского бойца.
А, он все-таки оказывается в теле советского бойца?
Да, он не играет себя, он играет именно советского бойца.
А он может управлять его поступками внутри сюжета, или он выполняет ту роль, которая прописана вами?
Скажем так, мы даем ему некий выбор. И он вправе выбрать из определенных вариантов.
А вам не кажется, что это довольно опасный прием с точки зрения морали и этики, да? Солдат, которому вы даете выбор какой-то. Ну, а что там? Какой это может быть выбор? Может, там стрелять выбор или подвести кого-то? Ну, это довольно сложная история уже.
Ну, это моральный выбор, безусловно. Как, собственно, тот, с которым сталкивались люди на войне. Грубо говоря, например, вы можете пойти на верную гибель и попытаться там убить как можно больше вражеских солдат. Или вы можете попытаться выжить и при этом доставить важные документы в штаб. То есть выбор всегда из плохого и плохого на самом деле. Но, безусловно, говоря об опасности, та убедительность, вот эта вот на уровне телесности, которую дает VR, она позволяет транслировать документальные и околодокументальные проекты на совершенно новом уровне. И здесь, в общем, видимо, нам придется исследовать какие-то новые грани этики, потому что ты моментально веришь в то, в чем ты оказываешься.
Я тоже читала очень много исследований, которые подтверждают... Ну, неправда сказала, что много. На самом деле, к сожалению, не так уж много этих исследований и каких-то наблюдений и записок. Но, тем не менее, вот то, что есть... Постоянно нам говорит о той невиданной силе воздействия на психику, на сознание, на эмоциональный фон человека, которая дает виртуальная реальность. У меня есть один из моих любимых примеров, о котором я очень много думаю, часто привожу. Эксперимент, который был в одном из компостологических, то есть ожоговых отделений, проведен и продолжается. В ходе этого эксперимента ожоговым больным, у которых очень высокая болевая чувствительность в первые дни, значит, им надевают очки, и они оказываются в неком сюжете в снегу и лепят снежки. И параллельно проводится МРТ-исследование мозга. И выявили, что не только субъективно этим больным кажется, что боль утихает, когда они вот эти виртуальные там снежки как-то лепят и ходят в этом пространстве, но и объективно наблюдение за реакцией мозга показывает, что действительно боль притупляется. Это, конечно, поражает. И в первую очередь... В том смысле, что ты просто осознаешь свою ответственность, когда ты делаешь виртуальную реальность, помещаешь туда человека, предлагаешь ему некие обстоятельства, да, и он в эти обстоятельства моментально верит. И не просто верит головой, а верит, что называется, телом.
Спинным мозгом, да.
Да, вот этим самым спинным мозгом очень, да, очень, очень точная метафора.
Есть такой специалист, профессор Скиприц, он работает в университете Южной Калифорнии, мы с ним созванивались. Он много десятилетий, то есть он начинал еще с первых шлемов VR, которые были не серийные совсем, да, там просто custom-made. Он занимается терапией посттравматических расстройств у военных.
Угу.
Через проживание этих травматических ситуаций еще раз. То есть они строят виртуальные миры, там виртуальный Афганистан, виртуальный Кувейт, в общем, все эти вот горячие точки, куда американские бойцы высаживались и воевали. И потом проживает.
То есть как будто бы его поместили в ту историю, в которой он уже прошел,
ну, да,
травматично.
Это известный прием психологический, просто вместо рассказа какого-то, да, вербального, да, этих людей помещают в реальный VR-мир, который напоминает там свою военную базу, там какой-то вот взрыв, там мину, там выстрел, который, в общем, вызвал у них впоследствии травму. И он говорит, что да, у них доказаны многолетними, собственно, исследованиями положительный, очень хороший положительный опыт. Сейчас вот он начинает заниматься смежными темами, там, насилие, травма, вызванная, значит, насилием, ну, то есть он диверсифицирует работу. И он предположил, что... Мы просто поговорили про, там, есть ли такие исследования и опыты в России. Он говорит, что, слушайте, например, Афганистан, скорее всего, легко переводится на русский и транслируется для ветеранов Афгана российских, просто потому что он уже готов.
Интересно. Вот вы для себя уже нащупали какие-то зоны, которые, на ваш взгляд, должны быть табуированы в виртуальной реальности? Вот что не надо делать точно? Что бы вы не стали делать точно?
Мне кажется, пока что, наверное, нет, просто потому что мы лично сами еще мало сделали, и, в принципе, в мире еще мало сделано в этой области. Ну, то есть мы видим какие-то развлекательные проекты, какие-то документальные, но вся эта очень территория такая...
Человека убивать можно?
Ну, там по этому поводу, мне кажется, каждый второй игровой опыт.
Да.
Какой-нибудь там Павлов VR, например, да, но это же, по сути, Call of Duty
VR. То есть убивать человека, убивать врага в игрушке, либо убивать невинного человека на улице. Это тоже разные вещи. Скорее всего, второе мы бы не включили ни в VR, ни в какую игру.
Ну, то есть в вашем фильме, где, все-таки, мне кажется, к фильму какое-то другое отношение, да, и ты включаешься в сюжет даже обычного фильма, VR это тем более, ты включаешься, ассоциируешь себя с этим человеком, и вдруг нужно выстрелить во врага, ну, пусть даже в насильника.
Нормально.
Это нужный опыт, мне кажется. Если мы рассказываем об опыте, например, солдат, это поможет людям, которые с ним имеют дело...
Типа, что он чувствовал, да?
Да, понять, что чувствовали на самом деле те самые деды, которые воевали.
Вот
что они
коллеги...
не просто шли, размахивая красным флагом.
Да, наши психологи говорят, да, что если эмпатическое смотрение, оно тебя вызывает какой-то эмоциональный отклик, и ты можешь еще через него какие-то темы сюжета, да, для себя почувствовать больше, чем понять, конечно. Так кино устроено, традиционное линейное кино. То агентность позволяет тебе в тренажере покувыркаться вот в этом, да, и понять, а что бы ты делал в этой ситуации. То есть игры поэтому, собственно говоря, начинаются с детской и подростковой аудитории просто потому, что это тренажер, который им нужен для роста.
Опять же, агрессия, которую лучше отрабатывать в такой ситуации, мне кажется, чем в реальной жизни на своих одноклассниках.
Человек с нормальной психикой, он может оценить, да, что тот опыт, который он только что очень убедительно прожил в виртуальной реальности, он был виртуальным. Все-таки, да, он никакого отношения к жизни не имеет. Для этого нужно совершить некий ритуал перехода, надеть шлем на себя, запустить экспириенс, там, что-то сделать с контроллерами, потом выйти из этого, да.
Вправе, опять же, в силах автора обрамить этот опыт так, чтобы человек сделал определенные выводы.
Ну и, может быть, не вправе, а в обязанностях авторов и создателей сделать еще какой-то более такой явный фиксированный заход и выход, да, когда тебе говорят, все, стоп, это вот закончилось.
Но в целом, да, это вопрос и этики, и вопрос творческий. Потому что хорошая история, она так и должна строиться.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
А вообще вот игра и фильм, насколько виртуальная игра и фильм виртуальной реальности, насколько друг к другу приблизились по
жанру? Ну, так же, как
жанру.
В игровой индустрии, есть нарративные игры, в которых сюжет похож, ну, традиционно драматургически выстроен. Он опознается, потому что драматургия, она и в «Тетрисе» есть. И она там такая самовозникающая, эмерджентная, как говорят авторы, дизайнеры. Но понятно, что если есть опознаваемый человекообразный герой, и у него есть путь героя, то это, скорее всего, все-таки ближе уже к... Ну, это нарративная игра, это ближе к кино. Соответственно, ну вот, пожалуйста, «Эффект Кеслера», который Надя упоминала, который студия Impulse VR делала с нашей помощью. Это нарративный VR, это сюжет, ну, это история, похожая на кино. Они, собственно говоря, и пытались ее заявлять довольно успешно, как VR-кино, да, в котором есть узнаваемые российские актеры, которые снялись для 3D-моделей, там, фотограмметрии, ну, понятно, да, то есть узнаваемый образ, там, там Юра Колокольников узнается, Ира Старшенбаум тоже узнается, голоса их тоже, в общем, да, то есть ты чувствуешь, что это еще и кино, просто потому что известные актеры играют какие-то роли, но это, в общем, игровой движок, и это действительно функционально, это как будто бы игра с ограниченной степенью свободы. Ты вот принимаешь решения, там, разные концовки, но, тем не менее, это какой-то вот такой гибрид из кино и из VR.
Очень интересно получается, да? Получается, что жанр VR-кино, то есть киноиндустрии виртуальной реальности, он скорее рождается не потому, что традиционный кинематограф решил использовать еще одну технологию, а потому что вот так вот тихо-тихо, там где-то в каком-то парнике разросся игровой сегмент в сторону серьезной драматургии и режиссуры.
Отчасти. Во-первых, VR-ситуация складывается таким образом, как показывают наши наблюдения. Технологии уже особо никого не удивишь. Все уже понимают, как это работает. И есть, например, ну, какие-то условные развлекательные игры. Там бегать, стрелять, веселиться. Классно.
Beat Saber, например, да, тот же Павлов. Ну, то есть они функционально повторяют какие-то развлечения реального мира. Там.
Они очень простые.
И обычно первый опыт, кстати, у пользователя. Обычно первый опыт — это покататься на американских горках. Да, тут же тебя стошнило. И ты на всю жизнь запомнил, что VR больше не надо пробовать, потому что там тошнит. Да, просто тебе показали.
Beat Saber как-то лучше, потому что там веселее и не тошнит. И можно махать этими мечами лазерными. Это увлекательное.
То есть нормально. Можно так заходить.
Но самое интересное сейчас будет происходить, уже происходит именно там, куда приходят авторы с историями, то есть в нарративном VR. Вот откуда растет это так называемое VR-кино. То есть нарративный VR, потому что авторы начинают через свои истории раскрывать новые возможности этого уже как медиума. И с одной стороны, это как бы кино для людей, у которых проблемы с эмпатией, которым два часа вот так вот высадить сложно, им хочется в телефончик там или еще выйти подышать. С другой стороны, это, да, для тех, кто вот любит нарративные игры и хочет еще такого же.
Вообще, вот вы сейчас не случайно, конечно же, упомянули телефон, потому что смартфон, как продолжение нашей руки, как основной пожиратель времени у жителей мегаполисов, и не только, довольно сильно пессимизируется VR-опытом, да, потому что когда ты в VR-очках, ты действительно ты не можешь смотреть кино и чатиться в мессенджере, да?
Как-то. Ну, прекрасно.
Вы так делаете?
Нет, ну, я прекрасно.
А, что это прекрасно,
нет,
да?
Я тоже считаю, что это хорошо. После двух лет с рифтом ты оставляешь небольшую щелку, тебе кто-то пишет, ты отворачиваешься, слева проплывает звездолет, значит, с бойцами, но ты успеваешь прочесть сообщение, оно вообще важное, не очень важное, отпить вечернюю порцию вина и продолжить...
В двух мирах существовать.
В двух мирах.
Итак, мы сейчас своими прекрасными проектами, и мы тоже, посягаем на страшное. На страшное, на совершенно недопустимое.
Да почему же на страшное?
Мы говорим человеку, слушай, отложи уже свой смартфон, уже отложи и побудь с нами какое-то время. Ну, потому что это большой стресс, знаете ли, сегодня для жителей половозрелых и не только больших городов, выдернуть из своей жизни на 15-20-30 минут фейсбучик, ватсап и так далее.
Но именно вот эта агентность, эта составляющая VR позволяет им комфортно прожить эти 15-20-30 минут.
Сколько времени длится или должен длиться вот такой VR-фильм?
Ну, они обычно длятся от 10 до 35 минут.
Это так решили просто интуитивно режиссеры и сценаристы? Или есть уже какие-то исследования?
Ну, вот коллеги из Венеции нам говорили, что как-то они нащупали, сколько человек способен выдержать, и это примерно какое-то вот такое sweet spot сейчас на уровне развития там комфортабельности шлемов. Я хочу попробовать индекс, потому что вот говорят, что индекс дико удобный. Он как раз сделан для многочасового сидения, там, для дизайнеров, архитекторов, то есть те, кто занимается VR профессионально, просто ну, нужно что-то очень комфортабельное, дорогостоящее, чтобы сидеть и заниматься. Ну, вот этот вот новый как раз воловский шлем. И вот буквально на днях, 2 недели назад вышла первая AAA-игра, да, для виртуальной реальности Asgard's Wrath. Там 50 часов нарративного контента, окей? То есть это полноценная там игра категории 3А, разработанная студией за десятки миллионов долларов. То есть это прям вот большое-большое событие, потому что в VR такого количества контента в одном проекте просто еще не было, да? 120 гигабайт дистрибутив.
Это правда большой прорыв, потому что нам очень многие производители как раз устройств говорят о том, что не хватает нормального содержания, кроме игр, да, и все давно ждут новых и других жанров.
Я боюсь пока ставить, потому что очень много работы, я боюсь, что я прервусь с работой, но отзывы очень хорошие.
Когда мы человека вырываем вот на это время, помещаем его в фильм, в какую-то историю, что с ним происходит социально, да? Ведь получается, что полностью вообще отрублен у нас от всего. Это похоже на тот опыт, который он в кинотеатре переживает? Или это более глубокий опыт?
Это интересный момент, потому что в кинотеатре мы обычно говорим про вот этот вот коллективный психоз.
Да, эффект коллективного смотрения.
А с другой стороны, есть же VR-экспириенсы, в которых люди участвуют по несколько человек. Например, в Венеции была игра «Эклипс», где участвуют 4 человека, они делятся на пары, каждая пара находится в отдельной комнатке. Это такой коллаборативный квест. 2 оказываются на космическом корабле, значит, на мостике и координируют действия 2 других, которые решают там определенные пазлы. Есть проект Make Noise BBC-шный, где просто 4 человека или сколько там помещается, сидят в шлемах Oculus Go, и в нужный момент, это проект посвящен суфражисткам, там нужно кричать. Например, просто кричать, издавать звуки или какие-то слова, реплики. И когда ты делаешь это вместе с другими, это кардинально другой опыт, нежели чем отдельно.
А фильмы могут быть такие, когда в этом фильме не только ты в роли героя выступаешь второстепенного или главного, но еще несколько людей?
Ну, с координацией сложно. Ну, я не знаю. Ну, игры бывают, значит, соответственно, если это нарративная игра, да, вполне возможно, так может быть. Кроме того, есть же ситуация, типичная ситуация VR, значит, вот на том уровне, на котором сейчас находится, да. Ну, например, дома у меня есть VR-риг. Соответственно, приезжают друзья, заглядывают, ну, им интересно потыкать. Они всегда знают, что есть бестелесный голос их друга Уткина, который им, значит, что-то подсказывает. Ну, у них хватает фантазии, чтобы понять, что, ну, я-то в другом мире, конечно, на другой планете нахожусь, но ничего, мой друг-то все еще голосом со мной, я его не вижу, но где-то вот локализован даже в пространстве, слегка сбоку-сзади. Он мне подсказывает какие-то вещи, которые там друг не знает. Ничего, нормально справляется. Ну, то есть у нас очень гибкая психика.
Игрушка же проецируется на большой экран, в принципе. То есть если твой друг пришел к тебе и сидит в шлеме, ты видишь, что у него там происходит.
Ну, да, но человек же все-таки испытывает удивительные ощущения. Потому что одно дело, когда мы показываем журналистскую историю, все-таки в ней нет такой вот острой драматургии, как в фильме, например. Но вот это вот ощущение того, что ты оторван от мира, ты закрыт где-то, ты вырван. Мне кажется, даже может возникать какая-то такая тревожность, да, потому что это небезопасно. Но ты же сидишь, ты же в другом мире, а вокруг тебя-то реальный мир.
Ты об этом сейчас не думаешь. Ты просто находишься в другом мире, и твой вот тот самый спинной мозг, у него все окей. Ты по-прежнему в каком-то мире.
Сгонял в небольшой отпуск на другую планету. Ну вот, наверное, мой первый самый яркий опыт был спустя 1/2 после того, как я регулярно начал это делать. Это как раз была игра Lone Echo, где ты оказываешься в теле андроида на станции космической в 23-м, по-моему, веке, на кольцах Сатурна, и ты выходишь в открытый космос. Это волнительное ощущение. Я на днях разговаривал с космонавтом, я просто спрашивал его про его ощущения во время ВКД. Ну, как будто бы они совпали.
ВКД — это что?
Внекорабельная деятельность, выход в космос.
Выход в космос.
Они совпали с моим ощущением, когда я это сделал в теле этого андроида, просто открыв шлюз, и ты в пустоте. Я чувствую, что я стою на полу, конечно, но мозг-то это уже не верит.
Вот это вот самое удивительное и, конечно, возлагает большую ответственность. А вот слушайте, а представьте, ведь можно, вот вы сказали сейчас, что вы проверили свои ощущения, да, с человеком, который реально был в открытом космосе, и поняли, что создатели вот этого опыта, который вы прожили, были точны. А ведь таким образом можно же симулировать какой-то ложный опыт, да, можно же обманывать. Вот,
да.
Вы думали вообще про VR с точки зрения популярной темы фейковых новостей или фейковых ощущений, или фейковых историй?
Вот, да, это то, о чем я уже говорила, что VR крайне убедителен, поэтому здесь нужно выработать определенную этику.
А кто должен эту этику вырабатывать? Вот мы сейчас пока все с вами разрозненные, да? Вот мы сейчас, мне кажется, большая счастливая, так сказать, организованная нами случайность, что мы сидим и обсуждаем тот предмет, которым мы занимаемся, да, виртуальная реальность. На самом деле я не вижу такой большой коммуникации между игроками отрасли.
Поскольку есть, грубо говоря, журналистская этика, она относится к определенной профессии. Профессии VR-щик не существует. Это совершенно разные люди, режиссеры, сценаристы, геймдизайнеры, кто угодно. Поэтому вряд ли появится какой-то кодекс VR-строителя. И здесь, мне кажется, этика будет вырабатываться точно так же, как в кинематографе. И, естественно, она будет более гибкой, что ли. И все это будет обсуждаться. Ну, как бы это неминуемо, так же, как это происходит с кинематографом, например.
Кроме того, сейчас все ведущие платформы — это все-таки закрытые сообщества, организованные корпорациями, которые осуществляют надзор и контроль. Если мы говорим про экосистему Oculus, да, это Facebook, который каждый конкретный проект он отсматривает, опрувит или запрещает его выход. Есть параллельный пример, очень показательный, из соседней индустрии. Да, мы же помним, как появился Apple Store для iOS. И игры для мобильных устройств буквально за 2-3 года из интересных, действительно красивых штук превратились в какие-то выкачивалки денег. Совершенно дикие, ну, как бы... Apple лет 5 с этим боролись, запрещали, штрафовали, судились. А теперь сделали просто Apple Arcade, где ты знаешь, что, ну, как бы, да, это игры по подписке, где действительно классные авторы игр делают артовые, красивые, нарративные и ненарративные игры. Ты подписываешься, и ты знаешь, что вот здесь у тебя денег просить не будут. Ты приходишь за настоящей игрой, как раньше. Потому что они поняли, что экосистему можно сломать только вот таким образом, сделав параллельный такой стор внутри стора, в котором ты знаешь, что там есть безопасные, классные, там самые разные, там и квесты, и головоломки, и адвенчуры, и хорроры, все что угодно, да, но это игры, которые про игру, про взаимодействие, про приключения, не про доповинный этот цикл бесконечный по выкачиванию из тебя монеток.
Сейчас этику формируют корпорации добра или не очень добра, в зависимости.
А если это будет какой-то политически не сильно чистоплотный заказчик, да, который вложит большие деньги в то, чтобы... Ну,
и сделать свой какой-то проект.
Исказить восприятие там, какого-то события или изменить...
Ну, слушайте, для этого нужно сейчас сделать... Например...
Расист, придет какой-нибудь расист, да? И вот расисты всем, кто играет, сделают кучу этих фильмов,
а как
игр.
Как он это будет дистрибутировать?
Да, дистрибутировать будет.
А, то есть внешний мир...
Сделать сайдлоуд в шлем — это целая процедура. Там требуется все-таки какой-то примерно минимальной подготовки.
То есть не виртуальные институты будут регулировать.
То есть, грубо говоря, как с айфоном раньше было с джейлбрейком, то есть ты мог установить приложение, только одобренное Apple, либо делать джейлбрейк и ставить туда все, что угодно. И это требовало от тебя усилий. Вот так же этому расисту придется, значит, сделать какой-то джейлбрейк для шлема. Ну, в общем, помучиться изрядно.
Уговорить людей поставить приложение не одной кнопочкой через стор.
То есть порог входа к аудитории будет довольно...
Конечно.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
А вот эта аудитория большая у нас сейчас? Как вы оцениваете ее?
Сколько у нас там было... по количеству шлемов, по-моему, на конец прошлого года.
Надо посмотреть в Steam. Раз в месяц мне Steam присылает отчетики.
Сейчас квесты ведь опять пошли продаваться.
Ну, year over year ты видишь, что каждый месяц что-то у тебя вырастает. А аудитория... Там самое интересное — это не количество продаж, потому что, вот, например, наши коллеги из FanCorp, они говорят, что вот продажи падают. Я им говорю: друзья, продажи падают по сравнению с тремя годами раньше, потому что есть нюанс. Вы считаете за устройство там, Gear VR и Cardboard. Это фигня, да? Кроме того, Rift, допустим, который продавался 3 года назад активно, сейчас продается, понятное дело, меньше, просто потому что он морально еще не устарел. Rift S, ну, как бы, не
похож. А картонные Cardboard'ы за $1.5, которые покупают на Ali, я думаю, их никто нигде не учитывает.
Конечно. Но самая интересная статистика, и ты понимаешь, что она такая, да, что каждый месяц в Steam количество людей, которые все еще используют VR, вот каждый месяц туда приходит, да, оно медленно растет.
Угу.
То есть устройства могут падать по продажам просто потому, что их столько уже не надо, да, но сейчас продается лучше Oculus Quest. Полноценный шлем, да, стендалон, не требующий внешнего компьютера. Понятно, что устройства просто дороже, чем как бы картборд. Понятно, что их меньше продается. Но при этом общая масса активных устройств, которые подключены к интернету, в которых люди что-то делают, она медленно растет. Это хорошо.
А кто-то получает первый опыт вот с простым таким дешевеньким картбордом и смартфоном, вставленным в него, да?
Ради бога.
Да. Или приходит в ТЦ, вот сейчас, ну, в Москве это уже довольно обычное дело, и там в каком-нибудь вот этом вот игровом центре смотрит. Если говорить о цифрах, Цукерберг, по-моему, заявлял в прошлом году, что нужно 10 миллионов шлемов для создания экосистемы.
Постоянно работающих, ну, то есть людей, которые возвращаются в этот опыт раз за разом.
Мы знаем, много. Что VR-чат в Фейсбуке довольно активный, да, такой живущий для того, чтобы вот этот опыт...
Я запутался постоянно. Уже, потому что у них там несколько приложений, они одно закрыли, очень плохое, mm-hmm. другое открыли, что-то еще происходит. Я скорее думаю про Rec Room, потому что у Rec Room какие-то там интересные там цифры в сотни тысяч активных пользователей, просто потому что это как раз, мне кажется, самое живое приложение в смысле коммуникации. Оно там мультиплатформенное, ты эти виртуальные комнаты делаешь, там можно играть в какие-то настольные игры, там настольный теннис с незнакомцами, со знакомцами, в аватарах находясь.
Но вам кажется, что быстрее развлекательный сегмент продавит массовое потребление? Или с другой стороны будет это массовое потребление возникать, например, из образования, из медицины?
Отовсюду. Ну, развлекательный, да? В первую очередь, потому что, ну, развлекательный контент, мне кажется, создавать в каком-то смысле проще.
Ну, отчасти. Ну, слушайте, ну, сейчас вот пошла диверсификация. Мы видим, что платформа-конкуренты, да, ну, то есть Vivoport, то есть HTC, да, и Oculus, они за год сильно разъехались в стороны. Если раньше они шли ноздря в ноздрею, ты выбирал между HTC и Vive.
Что это значит для простого слушателя? Объясните.
Ну, это значит, что очевидно, что HTC новые модели, вот Cosmos свой, да, они затачивают под корпоративный рынок, под B2B, под образование, ну, то есть под профессиональное
использование.
Архитекторы,
которым будет проще так работать.
Да, ну, то есть видно, что их интересуют вот профессиональные пользователи, которые скорее не игровой контент. Он там тоже есть, да, но как будто
но
бы...
Но зато времени потреблением будет больше, потому что когда ты на работе сидишь, ты, так сказать, 8 часов своей работы, если ты проводишь в очках, это больше, чем полтора часа вечером
ну
после
и
работы.
Вот, и вот как раз Valve Index, да, дорогостоящий $1000 шлем, как набор стоит столько, да, он как раз подсказывает, что да, он сделан для комфортабельного, он не поражает техническими характеристиками, чуть лучше, чем все остальное, да, но он гораздо комфортабельнее, чем обычные шлемы. Он стоит дорого просто потому, что он удобный, на голове можно носить часами. А квест окулусовский, это как раз ответ на вопрос, а что делать, если у тебя есть $400, и ты не готов покупать отдельный компьютер с мощной видеокартой для того, чтобы разгонять себе, значит, VR-экспириенс. Ну, все есть внутри. Понятно, что занимаются профдеятельностью в квесте, и часть приложения работает, да, но далеко не вся, он маломощный. Но куча игр прекрасно адаптированы для квеста, и это очень хорошая точка входа в саму среду как раз с околоигровым контентом и легким образовательным контентом точно так же.
Стоит как треть айфона.
Да.
Треть айфона.
Ну да.
Да. Давайте поговорим немножко про будущее. Вы чего ждете? Вот какой вы ждете эволюции, развития устройств для просмотра виртуальной реальности, соответственно, как будет меняться жанр?
Тим Кук, он нам всем выдаст очки в 2022 году. Это будут AR-очки. И я думаю, что Apple постепенно смигрирует из телефонов в очки. У нас будут какие-то...
Они уже об этом говорят. На самом деле на конференциях просачивается информация. Там разница дата 2021-2023 год.
Какие-то будут PAX, как они их называют. PAX, да, шайбочки.
Что?
Ну, то есть телефон, который просто сидит, просто коробочка с процессором и батареечкой и с широкополосным 5G доступом. Там, может быть, будет экран рудиментарный, может быть, не будет уже экрана. Просто как бы вычислительная
штучка. То есть вот
мы
эту коробочку, мы не будем ее использовать как экран, да?
Ну, будем
вот общая
как
зарядное
устройство с собой носить, да,
как
чтобы
устройство
просто молталось и вычисляло все это.
А вот всю информацию мы будем видеть в чем-то похожем на очки.
Ну, в чем-то похожем,
вот так
да.
Это, да.
Ну, то есть опыт какого-нибудь HoloLens или Magic Leap, да, в общем, похож.
Давайте расскажем тем, кто вообще не знает про этот опыт, что это было.
Это...
Как раз AR.
AR-устройство,
да. То есть дополненная реальность.
Дополненная,
да?
Реальность, где прозрачные очки, прозрачный шлем в случае с HoloLens, где мы видим, в общем, похожие на VR вещи, то есть трехмерные какие-то объекты, которые проецируются и привязываются к точкам реального мира, и у тебя получается некое смешение реального и виртуального.
То есть это то, что Apple показывает уже на своих презентациях с айфонами, только здесь это очки либо шлем.
И вот эти очки мы сможем носить не сеансами какими-то, да, что вот сейчас не посмотреть ли мне там, что там Покровская сутки нам опять выпустили, да, или не потому, что там детям сказали, дети, надеваем очки, погружаемся в Древний Рим, да? А это будет то, что мы будем носить более или менее постоянно.
Я думаю, что причем VR никуда не денется, это просто будет более кинотеатральный опыт, полной иммерсии, то есть VR-устройства будут
перчатки, вот это перчатки, все. Да. То есть они по-прежнему будут изолировать тебя от внешнего мира, но будут все больше добавлять ощущений и впечатлений в тот мир, который они создают. А AR как раз будет ощущаться все меньше. То есть эти очки, чем меньше ты их замечаешь, чем тоньше, легче они, так упрощенно, тем лучше. А VR, наоборот, будет, мне кажется, обрастать в каком-то смысле устройствами. Там, я предполагаю, что появятся какие-нибудь приложения для смартфонов, когда вот твой друг играет, а ты сидишь рядом, ты можешь ему что-то написать, вот, и он будет не слышать бестелесный голос Уткина, а у него будет выскакивать скрипыш такой с лицом Уткина и говорить, может, кофе или там что покрепче налить.
То есть мы сможем проникать в тот опыт, который сейчас...
Например, ну, чтобы человек вот не из него не выбегал, не снимал с себя шлем наполовину, а при этом ты мог с ним как-то повзаимодействовать и напомнить ему, что пора с собакой там погулять.
Там просто технологический стек такой же, да? Ну, то есть это игровые движки, все те же самые, которые используются в VR. Это и Unity, и Unreal. Ну, и там всякие разные, понятно, библиотеки, фреймворки. То есть разработчики AR и VR примерно про одно и то же. Разработка очень похожа, поэтому опыты будут сильно пересекаться. Другое дело, что нам как будто бы намекают первые там AR-игры плоские. Ну, то есть там Pokemon Go, например, что... Этот опыт, то, что называется pervasive, он с тобой по ходу дня идет, да, ты идешь, этих покемонов ловишь, или идешь вот в новом этом Гарри Поттере, да, ловишь этих вот единорогов. Это будет удобнее 100 раз делать, конечно, в AR-очках, которые будут тебе это все, эту реальность Гарри Поттера допроецировать на обычный предметный там объектный мир. А VR предполагает, что ты, возможно, те же самые очки там версии 18, да, они просто будут затемняться.
И вот я как раз хотела сказать, что я в одном из описаний читала именно то, что они будут затемняться и показывать, что человек ушел в VR.
Ну да, что человек просто погрузился полностью, потому что для того, чтобы ему переместиться действительно на другую планету, хорошо бы, чтобы иммерсия была полной, чтобы она не совпадала с его квартирой, допустим, да, и не путала его в этом
вопросе. В сериале Years and Years уже, собственно, показано такое устройство.
Ну давайте сейчас пофантазируем, что хорошего нам это принесет. Начнем с хорошего.
Новые удивительные истории и прекрасные новые способы их рассказывать.
У нас, я думаю, что психологически это будет легче, потому что вот этот вот отросший орган в виде смартфона, он зарастет обратно, да, потому что опыт VR совпадает с телесным опытом. Он никак человека не путает, да, мы не начинаем проецировать всю свою эмоциональную сферу в какую-то железку. Мы продолжаем это делать телесно воплощенными, поэтому мне кажется,
а
что он
не
будет...
получится смешение миров, то смешение актуальной реальности и виртуальной, которая собьет нас толку.
Ну почему? Ну вот человек, например, запускает у себя на устройстве какую-то совершенно бытовую, плоскую, порнографическую картинку. Что у него в голове в этот момент происходит? У него происходит виртуальная реальность, которую он сам себе нарисовал.
Мы все живем, по сути, в виртуальной реальности, как говорят нам психологи, потому что виртуальный персонаж, условный, допустим, пусть это будет Дональд Трамп, которого никто из нас, вот сидящих здесь живьем, никогда не видел, но он для нас абсолютно реален, он существует. Но у нас свое какое-то представление о нем, и вот это виртуальный Дональд Трамп.
Зато мы знаем, что он существует. У нас хотя бы это несомненно, что это не придуманный друг.
Но наша голова как бы для нас в Дональд Трамп и, не знаю, Бэйби Йода из «Мандалориана» — это примерно одного порядка персонажей для нашего мозга. Потому что мы переживаем за Бэйби Йоду, и мы бесимся, например, от Дональда Трампа.
Гарри Поттера мы
чувства
читаем,
неподдельны.
Он возникает в нашей голове, Гарри Поттер, возникает...
Ну, как любая книга, да.
Как любая книга. Никаких проблем с этим нет, но это просто какое-то более естественное.
Интересная концепция. Так, с этой стороны я еще не думала. Хорошо, все-таки какие риски мы должны с вами обойти, развивая вот этот прекрасный мир виртуальной реальности и дополненной реальности, который, согласно с вами, дает массу возможностей для художественных решений и для нового типа рассказа истории. А чего все-таки мы должны с вами опасаться?
Пессимизма индустрии.
В чем это будет выражаться?
Российский сегмент, он начинает во всем искать какой-то сермяжный кэшфлоу. При этом платформы говорят, западные, разумеется.
То есть, когда быстрые деньги какие-то пойдут?
Да, быстрые деньги у нас пока идут только в
торгово-развлекательных
центрах, которые, да, устраивают это вот погружение для...
Ну, то есть, да, сегодня нарисовал зомби, завтра стрельнул в него, послезавтра окупил.
Да, но только так. Не то, чтобы это было дико увлекательно, скажем, для авторов чего-то серьезного.
А двигаться дальше, не разрабатывая истории именно нарративные, как нам кажется, не экспериментируя, не исследуя свойства этого медиа, невозможно.
Ну, друзья, тоже все очень просто. Как только у нас будет много аудитории, к нам придет и рекламодатель,
и
монетизация.
А это проблема курицы и яйца. Поэтому платформы типа Oculus, они говорят, что ну, мы инвестируем и будем инвестировать невозвратные деньги много лет, просто потому что пока ты не сделаешь устройство и не проспонсируешь туда какое-то количество контента, которое может выходить регулярно, оно само себя не, ну, да, не посеет, не пожнет. Я слежу, просто я все-таки в системе Oculus существую. Опять же, в силу того, что ну, так сложилось. И я вижу, что ну, вот в последний год, да, ты понимаешь, что тебе почти гарантированы регулярные релизы, то есть ты можешь раз в неделю что-то новое, интересное.
То есть если ты купил шлем Oculus, то у тебя раз в неделю будет какой-то новый, новая история,
на самом деле, каждый
или
день,
игра,
да,
или что-то
но
такое.
Просто по вкусу, по своему какому-то там пониманию, что хорошо, что тебе нравится, что тебе не нравится, ты можешь, да, то есть выбор теперь стал настолько велик, настолько регулярное пополнение, что действительно ты можешь, да, то, что конкретно тебе нравится, те виды опыта специфического, они обновляются часто, и ты можешь на это подписаться и, в общем, играть, учиться, что-то делать вместе. Это
ну,
будет...
также Netflix, собственно, бомбит Netflix Originals, чтобы был контент, чтобы люди пересаживались с телека на стример.
Вы написали книжку и выпустили ее. Называется она «Белое зеркало», и вы называете ее учебником.
Да.
Это учебник чего и чему?
Учебник интерактивного сторителлинга в кино, VR и иммерсивном театре. Это практическая книжка. Нам очень хочется, чтобы человек, у которого есть какая-то задумка интерактивного проекта в одной из этих сфер...
Не прошел все грабли, которые прошли вы.
Прошел бы, но имея, понимая, куда ему дальше подсматривать, что глубже почитать. Потому что, ну вот опять же, если мы говорим про VR, то там технологический стек — это какой-то игровой движок. Это Unity или Unreal. Туториалов, обучалок по тому, что как там сделать персонажа, как там сделать камеру поставить, да, миллиард. Открываешь YouTube, там все есть. Но это технические вещи совершенно, да, они никакого отношения не имеют к постановке. А как мне сделать вот такой опыт от начала до конца, ну, про того же бойца или там про марсианского слизняка какого-то интересного, интригующего, непонятно. При этом есть учебники по драматургии традиционные, которые все еще работают, но как сделать акт переноса аристотелевского трехактного сюжета в совершенно новую среду, там, интерактивного кино или VR, это большой вопрос, который можно, в принципе, описать. Но вот книжка этим и занимается.
То есть нам хочется, чтобы этот человек открыл книжку с задумкой и вышел с пониманием того, как ее реализовать.
Что он будет говорить программистам, дизайнерам, там, людям
сценаристам,
людям, которые звуком занимаются, как он будет как постановщик этого проекта работать, думать, мыслить.
Ну и даже если этот человек не собирается ничего делать, то, в принципе, ему интересно, как это работает, вот там тоже есть много всего, в том числе и наши беседы с психологами, которые даже сами для себя что-то новое, мне кажется, обнаружили в процессе. Потому что, ну, это новая, неисследованная территория.
Слушайте, ну, на мой-то вкус должны все вообще сюда бежать хотя бы из исследовательских интересов. И антропологи, социологи, психологи, сценаристы, художники и так далее.
Я горжусь разделом по иммерсивному театру, потому что мы, конечно, те еще театралы, и поэтому мы заручились поддержкой прекраснейших людей из индустрии. Ну, вот,
театральной индустрии.
Театральной индустрии, в частности, это Александр Деврент из «Андроарингут». Русские, московские и питерские зрители его знают по адаптациям Федора Илютина. «Твоя игра», «Ложь», вот они уже который год идут у нас в русской версии. И это Штефан Кеги из «Римини протокол». Ну вот все проекты «Ремоут», «Москва», «Петербург».
100% «Воронеж» и другие города.
Вот прекрасное было с этими дальнобойщиками, это тоже «Римини». А у них огромный опыт, да, они занимаются этим десятки лет, у них очень стройная система в голове, как человек в этом опыте иммерсивном живет. При этом, например, Александр и его команда, они вообще стараются все экспириенсы выстраивать вокруг одного зрителя конкретного. То есть это чистой воды VR, просто сделанный на...
В поле.
В поле с объектами вещественного мира, да, но просто не шлем, а... Ну, а все остальное там совершенно такое же. И это круто, потому что, конечно, такого опыта у постановщиков VR нет, просто потому что Александр работает там со своих 17 лет, а он, в общем, такой уже немолодой человек, да, у него богатые, в общем, понимание, что и как устроено.
Вы будете предлагать «Белое зеркало», не знаю, в ВГИК, в театральное училище?
Я не знаю, надеюсь, что они сами его предложат. это я знаю точно, что издатель Alpina Publisher, они готовы работать с вузами и давать там, в общем, какую-то скидку и так далее. При этом книжка... Почему она учебник? Потому что у книжки есть научный редактор. Это профессор Качкаева.
Из высшей школы экономики.
Качкаева. Да.
Да, Григорий Качкаева, которая, в общем, была последней каплей, когда она сказала, что она готова стоять на очередь. Мы сказали, что ладно, мы это напишем, потому что, кажется, надо это написать.
Ну, Анна Григорьевна известный провидец, на самом деле, и это очень дорогого стоит, потому что раз она под это подписалась, значит, наши с вами фантазии имеют почву под ногами.
Ну вот мы надеемся, что книжку еще почитают наши студенты в школе перспективных исследований при Тюменском университете и в арт-шопе, где мы тоже преподаем.
Друзья, смотрите, наши гости, Ната Покровская и Антон Уткин, готовы нам подарить одну книгу, как минимум одну, да? Если будем все хорошо вести, может быть, и больше. Для вас, для слушателей, для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, подпишитесь на группу РИА Новости подкасты в социальной сети ВКонтакте и поделитесь публикацией с этим эпизодом. А когда будете делиться публикацией с этим эпизодом, напишите, пожалуйста, что вам было интересно в нашем разговоре, в чем мы были правы, а в чем мы были неправы. В общем, проявите себя как-то ярко так, чтобы Антону и Нате было интересно с вами подискутировать или ваше мнение их впечатлило. И тогда мы выберем вместе с ними победителя, самого яркого, может быть, и не одного, и подарим эту книжку. А это был подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня это были режиссеры и сценаристы, которые работают с виртуальной реальностью. Ната Покровская и Антон Уткин.
Спасибо.
Спасибо.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», «Веб-стор» и «Гугл Плей».